человечный. Неделя 1. Приди и посмотри. Иоанна 1 глава с 35 по 51 стих. 28 ноября 2021 года. Наше приношение в Адвент. Мы делаем что-то уникальное. Есть рождественские пожертвования для местных и международных проектов. Мы жертвуем сверх меры и больше, чем наши нормальные приношения. Интервью. Фаби, что мы делали, с какими организациями мы работали, каковы наши мечты о будущем. Это то, кем мы являемся вместе, коллективно. И давайте поразмыслим, глядя на это видео. Ниже видео. Просьба. Я хотел бы, чтобы вы думали и молились о том, что вы могли бы пожертвовать. Может быть, вы знаете прямо сейчас, или может быть, вы хотите обсудить это со своим супругом или супругой, если вы в браке. Или хотите также привлечь своих детей, если они у вас есть. Ашеры пройдут и соберут приношения. Анонсы и, собственно, проповедь. Сегодня, в начале Адвента, мы также начинаем новую серию. В следующие несколько месяцев мы собираемся изучать особые встречи Иисуса с другими людьми. Думаю, для этого есть веская причина. За последние несколько десятилетий произошел сдвиг. Этот сдвиг хорошо задокументирован, и он выражается в том, что люди заявляли о переходе от веры как религиозного переживания к вере как переживанию духовному. Может быть, вы это уже слышали. Возможно, кто-то при вас говорил: «Я духовный, но не религиозный». Или «Я ищу духовную истину, но не ожидаю, что найду ее в религиозных учреждениях или традиционном религиозном учении». Люди в развитых странах по всему миру сильно заинтересовались сверхъестественным или вечным. Но они не вернутся к тому, что считают угнетающим, удушающим, осуждающим, как, например, религия. Нас интересуют духовные вещи, но нас отпугивают морализм или религиозность прошлого. Так в наши дни возникла некая новая духовность, в которой мы предлагаем людям в ответ на нужду не наши молитвы, а наши мысли, мол, «я мыслями с тобой», потому что молитва, мол, звучит слишком религиозно. Духовность – это нечто личное, это индивидуальное, это часть того, что значит найти себя, свою идентичность. Но вот что интересно, в отрывке, который мы прочтем, и в новой серии, которую мы начинаем, мы видим приглашение. И это не приглашение к новой духовности нашего века, но это также не приглашение к религиозности прошлого. То, что мы увидим, полностью отличается от этих двух. Это не какое-то смутное ощущение духовного благополучия, но это и не новый свод правил. Это встреча с конкретной живой личностью. Давайте вместе прочтем, начиная со стиха 35. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 51 стих. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привели его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит камень, Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города, с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечал ему: „Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев“. Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал: „Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего“. И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“. Итак, здесь мы видим введение и приглашение в новую духовность. И эта духовность теперь доступна нам через личность Иисуса. Нам многое может сказать жанр или способ, как записана эта история. Отсюда мы узнаем, как именно мы переживаем эту новую реальность. В ней не просто констатируются факты и фиксируется исторический момент, но нам показан образец. И образцы, которые мы видим здесь, в реальности оставлены для всех нас, присутствующих в этом зале, независимо от того, в какой точке духовного спектра вы находитесь. Здесь мы кое-что обнаруживаем. Это чему-то нас учит. И это применимо, независимо от того, кто мы. Видите ли, этот отрывок подобен мосту, соединяющему старый, безжизненный, догматически жесткий морализм прошлого и расплывчатую, двусмысленную, туманную, новую духовность. Здесь мы видим, с одной стороны, предлагают что-то конкретное, но нам также предлагается нечто освежающее, новое и животворящее. Оно совершенно другое и новое, и все сосредоточено на одной повторяющейся фразе, которую мы только что прочли «Приди и посмотри». Приглашение Иисуса в обоих только что прочитанных примерах звучало так «Приди и посмотри». Что это означает и почему это важно? Позвольте мне показать вам. Во-первых, это утверждение – это приглашение к проверке. Это приглашение подумать. Чтобы полностью понять это, мы, как и первые слушатели, должны услышать, что Иисус предлагает им сделать, а именно прийти и подумать. Иными словами, Он предлагает им проверить доказательства. Итак, если мы вернемся и посмотрим на первое «Приди и посмотри», то увидим следующее. Первые ученики были учениками Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был учителем и также пророком. И эти парни собрались вокруг него, чтобы послушать, что он скажет. Затем появляется Иисус, и Иоанн указывает на Иисуса и говорит, «Он тот, за кем вы должны следовать». Иными словами, им только что сказали, что Иисус – невероятный человек, и поэтому они следуют за Ним. И тогда Иисус спрашивает их, чего вы хотите? И они хотят от Иисуса того же, что и все остальные. Мы хотим знать, правда ли это? И мне нравится, как Иисус отвечает, потому что это настолько явно говорит о том, кто Он. Я думаю, это также говорит о том, как должны реагировать Его последователи сегодня. Подумайте об этом. Когда эти парни спрашивают, кто он не проявляет по отношению к ним разочарование и скептицизм лишь от того, что они осмелились такое спросить. Иисус не требует веры в этот момент. Он не говорит, как вы посмели меня расспрашивать. Он просто говорит, иди, приди и посмотри. Вы хотите знать, кто я? Вам любопытно узнать, откуда я? Вам что-то сказали обо мне? Почему бы вам не пойти со мной и не убедиться в этом самим? Посмотрите, что я делаю. Посмотрите, как я живу. Посмотрите сами для себя. Они вообще впервые услышали такую фразу. Во второй раз Филипп идет к своему другу Нафанаилу и говорит ему, «Мы нашли Мессию». О, это действительно интересно. Я уважаю Нафанаила. Его возражение очень сложное и актуальное. Во-первых, в те времена существовали стереотипы в отношении Назарета. Во-вторых, любой средний ученик того времени знал, что Мессия должен произойти из рода Давидова и, следовательно, придет из города Вифлеема. Тогда он спрашивает Филиппа, может ли что-то хорошее прийти из Назарета? И как отвечает Филипп? Он недоверчив и возмущен? Да как ты смеешь подвергать сомнению личности Иисуса? Он в ответ обиделся, оскорбился? Нет, он просто говорит, что ж, приди и посмотри. Это очень полезно, независимо от того, кто вы. Некоторые из вас – современные Нафанаилы. Может быть, вы задаете не такой именно вопрос, но есть другие вопросы, верно? Почему христианство? Как Бог может быть любящим и милосердным, когда мир полон несправедливости? Вы задаете такие вопросы? Что Иисус говорит вам? Давайте не будем говорить о том, что говорят вам христиане, потому что они, как и церковь, часто ошибаются. Но что говорит Иисус вам? Позвольте мне сказать вам, что Иисус говорит и чего Он не говорит. Он не говорит того, что говорит новая духовность, мол, неважно, во что вы верите, важно только, если это работает для вас. Он этого не говорит. Он не говорит вам о том, что не нужно использовать критическое мышление. Он не говорит вам, будто важно лишь то, правдивость чего вы чувствуете. Он этого не делает. Но Иисус также не говорит того, что говорят традиционные религии. Не сомневайтесь, «Просто верьте тому, что мы вам сказали, и вам верить». «Нет». Он говорит: «Приди и посмотри. Приди и подумай». Он не ругает вас. Он предлагает вам изучить доказательства. «Взгляните сами. Не верите мне на слово. Посмотрите, понаблюдайте, оцените. Так делает Иисус». Так как же это можем сделать мы? Довольно сложная задача для современного интеллектуального мыслителя, не так ли? Оказывается, Иисуса нет в церкви где-нибудь в Тайгарде, куда мы могли бы зайти в воскресенье, чтобы послушать его проповеди. Мы не можем поехать в Хиллсборо и посмотреть, как он косит траву на лужайке. Он не играет в софтбол на соседнем поле. Так как же нам понаблюдать за ним? Что же, выясняется, что евангелист Иоанн пишет людям, находящимся в такой же ситуации, как и мы. Он пишет людям, которые с нами в одной лодке. Он разговаривает с теми, кого не было там и тогда. Неважно, первый век сейчас или 21. Если кого-то там не было, то их там не было. Вот почему для нашего понимания важна следующая деталь. В первой главе Евангелия от Иоанна нам говорится, что Иоанн Креститель увидел, и затем в ответ на увиденное он сказал определенные вещи. Иногда это переведено словом «сказал», иногда переведено словом «засвидетельствовал», иногда переводится как «свидетельствовал», но все это означает одно и то же. Это значит, я действительно был там, я действительно видел эти вещи. Теперь мои показания являются достоверными доказательствами в суде. Автор Евангелий использует очень конкретные слова. Иоанн не говорит о внутреннем впечатлении. Он не говорит о том, что чувствовал. Он говорит о том, что увидел. Более того, по мере чтения мы обнаруживаем все больше признаков того, что перед нами слова очевидца. Например, как долго они были в гостях у Иисуса. Посмотрите снова. Иоанна 1:39b. «Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа». И вот что действительно важно понять. В современной художественной литературе используются подобные детали. Если вы читаете современный роман, вы прочитаете что-то в духе: «Когда утром я вышел из своей двери на прохладный утренний воздух, часы показали 4:45». Но в древних повествованиях такие детали отсутствуют. Мы никогда не читаем о том, что Одиссей проснулся в 5 утра и стал готовить себе кофе во французском прессе. Таких подробностей не было. Итак, все в этом отрывке от «И это случилось на следующий день, до они оставались до 10 часа» говорит о том, что это свидетельские показания очевидца. И читатель того времени заметил бы это. Такие детали были подтверждением того, что Иоанн говорит правду. Этим он словно говорил: это не легенда, это не слухи, это свидетельство очевидца. Поэтому вы также можете прийти и посмотреть, точно так же, как это сделали бы мы. Вы можете изучить его жизнь, вы можете слышать его слова. Вы можете увидеть эти детали. Обращаясь к тому же предмету, Клайв Стейплс Льюис пишет следующее. Есть только два возможных взгляда на этот текст. Либо это репортаж, либо какой-то неизвестный писатель второго века, без известных предшественников или преемников, внезапно предвосхитил всю технику современного новеллистического реалистического повествования. Если же это неправда, да, то где-то еще должно быть повествование подобного рода. Читатель, который этого не видит, просто не научился читать. Клайв Стейплс Льюис, «Современное богословие и библейская критика». Я солидарен с тем, что говорит Льюис, и говорю вам то же самое. Если вы прочтете это, вам придется сделать один из двух выводов. Третьего варианта нет. Либо группа евреев первого века, которых всю жизнь учили, что люди не могут быть Богом, придумала очень сложную, очень продуманную, невероятно осознанную систему лжи, записали ее, оформили ее и затем пошли в мир того времени и умерли за нее. Основываясь на ней, они жили, проявляя в своей жизни такую невероятную любовь и необычайную силу, что Римская империя пала под силой их жизни. Либо вы должны поверить, что это свидетельство очевидцев о нашем Боге-Создателе, который пришел к нам в человеческой плоти, в человеческом облике, очеловеченный. Нет золотой середины. Нет никакого логического или научного способа найти третий способ для объяснения, отличающийся от двух имеющихся у нас вариантов. Если вы скажете: «Я думаю, что Иисус хороший учитель, но его учение было чрезмерно раздуто теми, кто последовал за ним», то вы на самом деле интеллектуально ленивы и не осознаете, что на самом деле черным по белому видно в строках этих отчетов. Не обязательно верить в это. Я не говорю, что вы должны сразу в это верить. Но если вы хотите иметь интеллектуальную целостность, вы не можете оказаться где-то посередине. Либо есть, либо нет. Очень трудно поверить в любую из этих позиций. Но вот почему вам нужно прийти и посмотреть. Вы должны изучить, проверить. Это и есть первая часть и значение призыва «Приди и посмотри». Второй аспект заключается в том, что это приглашение изменит вашу жизнь. Слово «приди» означает, что Иисус предлагает им присоединиться к Нему. Это означает, что вы перемещаетесь из одного места, где вы находитесь, в другое место, где Он. Это приглашение следовать за Ним. Ему недостаточно просто сказать «вот кто я, теперь вам остается только верить». Он говорит «приди, следуй за мной, сделай так, чтобы я изменил твою жизнь». Когда эти ребята услышали Иисуса, они последовали за Ним. И это очень отличается от простого членства в фан-клубе Иисуса. Знаете ли, я фанат клуба Portland Trail Blazers. На самом деле я назвал бы себя фанатом Дэмиана Лилларда. Мне нравится Дэйм во время игры. И у меня есть друзья, которые думают так же. Иногда мы собираемся вместе и смотрим игру. И мы говорим о некоторых вещах, которые сделал Дэйм. Обсуждаем его игру. Если бы Дэйм однажды вечером зашел к одному из нас во время такой встречи, мы были бы очень взволнованы. Но если бы Дэйм сказал «Привет, ребят, я хочу, чтобы вы переехали в мой дом», тогда это было бы немного странно, правда? Да, я фанат, но переехать к нему жить – это уже перебор. Но в этом-то и разница между фанатом и учеником. Итак, каким же образом это проявляется в нашей жизни? В прочитанном нами отрывке именно последний стих является ключевым. Позвольте мне прочесть его еще раз, и потом я объясню. И говорит Иоанна 1:51, и говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Тех из вас, кто, возможно, раньше об этом не задумывался, или же Библия для вас нова, так вот, вам важно запомнить, что Библия была написана на двух языках, а Иисус говорил на третьем. Ветхий Завет был написан на иврите, Новый Завет был написан на греческом, а Иисус говорил на арамейском. И это означает, что наши Библии на английском – это перевод. Какими бы учеными они ни переводились, они часто не являются идеальными переводами и часто упускают определенные культурные ориентиры, а иногда вносят в другую культуру чуждые ей элементы из нашей собственной. Это важно в данном месте, потому что Иисус здесь не говорит «истинно, истинно говорю вам». Он на самом деле говорит «аминь, аминь, говорю тебе». Почему это важно? Слово «аминь» никогда не использовалось так, как делал это он. Оно использовалось в той культуре так же, как и в нашей. Например, если кто-то учил в синагоге, старейшины после обращения к собранию говорили «аминь». Тем самым каждый из них говорил «я услышал этого человека и соглашаюсь со всем сказанным». И это правда. Итак, «аминь» было оценкой о том, что нечто, только что услышанное, является правдой. И эту оценку один человек высказывал касательно другого. Но здесь, в первой главе Евангелия от Иоанна, Иисус делает то, что на что не осмеливался никто и никогда. Во-первых, Он начинает предложение с этого слова. И во-вторых, Он использует его, чтобы подтвердить свое же высказывание. Такого никогда не происходило. Аминь, аминь. Другими словами, вам нужно меня послушать, потому что от меня вы услышите правду. Вот где эти слова обретают особую силу. Возможно, нам трудно услышать подобное в нашей гипериндивидуалистической культуре. Ведь поступая так, он говорит, «Я лишаю вас права решать, нравится ли вам то, чему я учу. Я лишаю вас права говорить, мне это нравится или я чувствую, что это хорошо». И вот что все это значит. Если вы хотите верить, то все, что вам нужно, это поверить в то, что Библия достоверно описывает события. Но если вы хотите быть учеником, последователем, если вы хотите узнать Иисуса лично, то вы должны быть готовы опереться на сказанное им. Неважно, нравится вам это или нет. И некоторые из вас, может, вас и немного, но вы внутренне возражаете и говорите, подождите, разве это не та же самая религия старой закалки, безличная, холодная, в духе «в это нужно верить, несмотря ни на что»? Я хочу сказать в ответ, что это не так. Во-первых, потому что он не безличен. Во-вторых, вы не можете следовать за ним, если не позволите ему вести. Это означает, что он будет говорить то, что вас напрягает. Видите ли, если вы проигнорируете часть «аминь, аминь», это означает, что каждый раз, когда Иисус говорит нечто, что вам не по шерсти или не вписывается в тренды, вы можете просто сказать: «Ну, с этой частью я не согласен». Но какой Иисус тогда у вас будет? У вас будет Иисус, созданный вашим же сердцем. Вы можете сказать, что следуете за Иисусом, но на самом деле вы следуете за самим собой. Если у вас отношения с каким-то человеком, настоящим человеком из плоти и крови, но вы мне рассказываете, что тот человек никогда не спорит с вами, не противоречит вам или не бросает вам вызов, тогда я бы оспорил ваше утверждение о том, будто у вас настоящие отношения. Такова природа отношений, в которых есть жизнь. Даже когда у нас с людьми самая близкая дружба, и мы отлично ладим, и там возникают трудности. Ну, честно, иногда возникают разногласия. Иисус говорит, что если вы хотите настоящих отношений с настоящим Богом, не плод воображения вашего сердца, не какой-то примитивный морализм, если вы хотите настоящих отношений, то примите Его, приняв Его Слово. Позвольте Ему изменить вашу жизнь. Позвольте Ему сказать вам то, что вам нужно услышать. «Приди и посмотри». И это предложение состоит из двух частей. Он хочет, чтобы мы посмотрели. Он хочет, чтобы мы исследовали. Он хочет, чтобы мы увидели для себя. И Он хочет, чтобы мы двигались к Нему. Он хочет, чтобы мы шли плечо к плечу с Ним пыльными дорогами Галилеи. И Он хочет измениться, потому что мы решили быть Его друзьями. Вот что мне нравится. И на этом я закончу. Мне это нравится, поскольку осознание этого, как мне кажется, развенчивает некоторые мифы, окружающие Иисуса и особенно Его Церковь. Когда я представляю себе эти моменты, когда я представляю себе Иисуса, отвечающего на этот вопрос, я могу представить в своем воображении кривую улыбку на Его лице, когда Он приглашает этих ребят прийти посмотреть. «Ой, вы хотите знать обо мне? Придите, посмотрите сами». Он не вытаскивает свое резюме и не предлагает им свою сжатую автобиографию. Он не отвечает недоверчиво. Он ни капли не обороняется. Он просто говорит: «Пойдем, посмотрите сами». Иисус джентльмен, но Иисус также знает, что видеть значит верить. Я понимаю, когда люди разочаровываются в церкви или религии. Я думаю, что Иисус тоже. Но пока я наблюдал совсем мало случаев, когда кто-то пристально смотрел бы на Иисуса и не возвращался бы с улыбкой на лице. Иисус знал, что эти парни вот-вот должны были увидеть, и что нет ничего и никого похожего на Него. Нет никого, кто вдохнул бы жизнь в безжизненные моменты. Нет никого, кто успокаивал бы бушующие бури. Никто не превращает траур в танцы или воду в вино, не придает значимость обыденному, так, как это делает Иисус. Именно поэтому те парни сразу же побежали и рассказывали все своим друзьям. Они ничего не могли с собой поделать. Как можно не рассказать другим о том, что затронуло твою собственную жизнь? Кстати, именно поэтому я люблю церковь. Когда церковь сосредоточена на Иисусе, когда люди переживают Его в своей жизни, на собственном опыте, то нет ничего подобного. Это ни с чем не сравнимо. Итак, сегодня, независимо от того, откуда вы и какое у вас образование, приглашение к вам простое и ясное. Иисус говорит: «Придите, посмотрите сами, и пусть правда о том, кто Я есть, изменит то, кто вы есть». Помолитесь ли вы со мной? Для неверующих я приглашаю вас принять Спасителя, который не есть вы сами. Для верующих я даю вам возможность отказаться от попыток защитить Иисуса и просто показать Его другим. Молитва благословения. Я желаю вам любопытства для собственного исследования. Да хватит вам смелости измениться. Пусть и вы ответите на слова: «Приходи и посмотри». Аминь.